Несмотря на самые суровые предупреждения, они благополучно пересекли ледяное поле. Флажки остались позади. Теперь слева тянулась пологая гора, над ней низко стлались белые облака. «Это Эребус», — пояснил Болден. «Действующий вулкан. Видите? Из кратера на вершине валит пар. Иногда он выплевывает куски лавы, но дальше дело не заходит. А Террор считается недействующим вулканом. Вон он, видите, впереди. Невысокая гора». Эванс был разочарован. Само название «Гора Террор» предполагало нечто грозное и страшное. Но там, куда указывал Болден, виднелся лишь пологий холм с темными каменистыми скоплениями в верхней части. Если бы Болден не показал, он вообще не обратил бы внимания. «Почему ей дали такое имя?» – спросил Эванс. «Ничего страшного в ней нет». «Внешний вид здесь ни при чем. Первые объекты местности Антарктиды получали название в честь обнаруживших их кораблей», – пояснил Болден. «Очевидно, один из них и носил это грозное название – Террор». «А где лагерь Брюстера?» – спросила Сара. «Увидим уже через минуту», – ответил Болден. «А вы приехали сюда с какой-то инспекцией, да?»
«Верно», – ответил Кеннер.
«Мы из Международного инспекционного агентства. И у нас задание – убедиться, что ни один из исследовательских проектов США не нарушает международные соглашения по Антарктиде. Вон оно как».
«Доктор Брюстер появился здесь так внезапно», – продолжал Кеннер. «Даже не успел представить план своих научных работ нам на одобрение. Вот мы и решили посмотреть на месте. Обычная рутинная проверка».
Еще несколько минут они в молчании тряслись по ледяным кочкам. Никакого лагеря видно не было. «Да», – протянул Болден, – «возможно, он перенес его в другое место».
«А какого рода исследования он планировал проводить?» – спросил Кеннер.
«Точно не знаю», – ответил Болден. «Но вроде бы я слышал, он изучает механику отрыва льда. Ну, знаете, льдины часто отрываются от айсбергов и ледников, что находятся вдоль береговой линии. Ну и Брюстер должен был установить на них специальные датчики, проследить за тем, как льдины движутся к морю».
«А море отсюда далеко?» – спросил Эванс.
«Милях в 10-11, ответил Болден. «К северу». «Но если он изучает формирование айсбергов и движение льдов, зачем ему понадобилось так далеко забираться от берега?» – спросила Сара.
«Не так уж это и далеко», – сказал Кеннер. «Два года тому назад от шельфа Росс откололся айсберг 4 мили в ширину и около 40 миль в длину, размером с Рот-Айленд, представляете? Один из самых больших айсбергов в мире».
«И все это произошло, конечно, не из-за глобального потепления», – с усмешкой заметил Эванс Сари. «Глобальное потепление здесь совершенно ни при чем. О нет, даже и думать нечего».
«Вы правы», – невозмутимо кивнул Кеннер. «Формирование этого гигантского айсберга было вызвано местными условиями».
«Что ничуть меня не удивляет», – вздохнул Эванс.
«В том, что произошло это под воздействием чисто локальных условий, Питер», – заметил Кеннер, – «нет ничего удивительного. Ведь Антарктида – континент. Как и на каждом континенте, здесь могут существовать местные климатические условия, причем вне зависимости от того, существует ли такое явление, как глобальное потепление».
«Это уж точно», – с видом знатока кивнул Болден. «Климат в разных частях разный. К примеру, здесь наблюдается такое явление, как катабатические ветры».
«Что?»
«Катабатические ветры. Ну, гравитационные. Возможно, вы заметили, что здесь намного ветренее, чем в лагере Веддела. Во внутренней части континента гораздо спокойнее».
«А что такое гравитационный ветер?» – спросил Эванс.
«Антарктида представляет собой как бы огромный ледяной купол», – ответил Болден. «Внутренняя часть материка выше, чем прибрежная, и холодней. Холодный воздух стекает сверху вниз и постепенно набирает скорость. У побережья скорость ветра может составлять 50, даже 80 миль в час. Впрочем, сегодня денек выдался на удивление спокойный».
«Вот радость-то», – иронически заметил Эванс.
И тут вдруг Болден воскликнул. «Смотрите, вон там впереди!» «Это и есть лагерь профессора Брюстера»,